Всем привет, уважаемые любители баскетбола, с вами Спортхаб, и мы возвращаемся с нашим привычным для вас утренним экспресс-подкастом сразу же после каждого матча финала NBA. Я прошу прощения для начала этого, на старте этого подкаста, что после третьего матча впервые за два года мы не смогли выйти в эфир, слишком много всего наложилось, Саша потерялся где-то в дебрях Одесской области, у меня в тот день была там одна полная трехчасовая серия Доты, пятичасовая серия Counter-Strike и матч финала NBA, у меня сил не было разговаривать, в общем, пропустили, виноваты, поэтому этот подкаст, ну, можно было бы стартануть с того, что было в третьем матче, но это было настолько давно. И это было настолько неправда, Джимми Батлер, трипл-дабл 40-очковый, все прекрасно, в одно лицо втащил свою игру, Энтони Дэвис с Леброном куда-то потерялись, Майами сделали счет в серии 2-1. Ну, я думаю, про это мы сегодня не будем говорить. Но все-таки третья игра, она прошла, на нас, конечно, обижались в некоторых чатах, которые я почитывал о том, что Спортхаб специально не выпустил подкаст, потому что Лейкерс проиграли. Они там все просто фанбои Лейкерс. Да, я серьезно. Я это серьезно читал в одном чате, ссылку на который я увидел в другом чате. Я в него не заджойнился, я просто зашел, знаешь, почитал. Так там можно так нажать, типа, почитать, но не присоединяться к нему. И там реально люди писали, что мы проигнорировали матч, потому что Лейкерс его не выиграли. Потому что мы фанбои либо Лейкерс, либо Бостона, и вообще просто мы тупо хейтеры. Так вот, что у тебя есть, Саша, ответить? Саша, прошу, так, кстати, вернулся из Южного. Что у тебя есть ответить этим хейтерам, которые считают, что мы проигнорировали третий матч, потому что мы любим Лейкерс и ненавидим всех остальных?
Да я и второй проигнорировал, скажем прямо. Вот. А второй матч это закончился победой Лейкерс, поэтому все нормально. Не знаю.
Ладно, тогда претензий к тебе нет.
С моей точки зрения все сбалансировано, все вопросы к тебе.
Блин, ну ладно, все вот эти мои отмазки о том, что я там что-то работал, устал, на самом деле не имеет никакого смысла, поэтому давайте, вот сейчас будет двухминуточка, трехминуточка про третью игру серии, специально для тех, кто считает нас хейтерами. Итак, Майами Хит в воскресенье в самом нерейтинговом финале в истории финалов NBA, 5,4 миллиона зрителей смотрели трансляцию этого матча на американском телевидении, это худший показатель в истории. Никогда так мало людей не смотрело еще финал NBA. Вопросы тут, конечно же, к NBA, которые поставили этот матч в одно время с Sunday Night Football. И так рейтинги страдают. Решили, ну, раз как бы, да, то, что мертво умереть не может, и решили просто добить, поставив его в воскресенье вечер, что самое интересное, шестой матч финала, если он будет играться в то же самое время. Молодцы NBA, продолжают. Решили, что воевать со студенческим футболом по субботам плохая идея, будем воевать с профессиональным футболом в воскресенье. Ничего, нечего мне тут добавить даже. Так вот, Майами в этом самом нерейтинговом финале выигрывают 115-104 без Бэма Адебайо, без Горана Драгича. Фантастический, феерический матч Джимми Батлера и в защите, и в атаке. Джимми Батлер 45 минут, 40-очковый трипл-дабл, 40 очков, 13 ассистов, 11 подборов, 14 из 20 с игры, 6 раз только промахнулся. И третий игрок в истории НБА, который сделал 40 очков, набрал, но не забил ни одного трехочкового, то есть это довольно странная ситуация, прям я бы сказал, это очень странная ситуация. Почему так произошло, ну это, наверное, другой вопрос, как это могло случиться, это тоже, наверное, другой вопрос, но Джимми Батлер втащил свою команду, Джимми Батлер большой-большой молодец, и Джимми Батлер продолжает дарить надежды и возможности, собственно, болельщикам своего клуба, не знаю, можно ли так сказать. То, что плохо еще отыграли ребята из других юнитов, скажем так, это тоже, понятное дело, фактор. Это, на это тоже надо, понятное дело, обращать внимание. Но в любом случае, самый главный, конечно же, это Джимми Батлер. Джимми, напомню еще раз, 40-очковый трипл-дабл. Кроме него довольно неплохо сыграли и другие ребятки, потому что вышел и классно отыграл там Майлз Ленард в самом начале и дал нужные минуты. Краудер набрал 12 очков, Тайлер Хиро, который очень плохо на старте стартовал, в итоге 17 очками закончил. Ну и Келли Алины, который отыграл 31 минуту, тоже 17 очков Келли Алины к своей команде принес. В общем, очень неплохо отработали многие, и очень неплохо, в принципе, получилось у Майами эту игру Закрыть, ну, самая интересная статистика по третьему матчу, понятное дело, чтобы закончить уже разговор, это плюс-минус, минус 26 Энтони Дэвис, который, по-моему, раз и навсегда тем матчем закрыл разговор про возможного MVP этого финала. 25 очков набрал Леброн, 10 подборов, 8 ассистов, все как обычно. Ужасно сыграли Дэнни Грин, который продолжает ужасно играть, 0 из 6 у него, и Калдвелл Поуп, который тоже очень плохо сыграл в третьем матче. Ну и, в общем, несмотря на то, что по 19 очков набрали Моррис и Кузьма, Лейкерс ту игру проиграли, и последние 4 дня я прочитал про Джимми Батлера больше, чем за всю свою жизнь. Джимми Батлера обсуждают все, кому не лень, и наверное, правильно абсолютно делают, что обсуждают. Ты третью игру смотрел?
Я посмотрел только хайлайты, опять же, ну, блин, все слишком было очевидно, да, там, то есть, когда ты просто просыпаешься, да, ты не смотрел игру, ты, на тебя начинают лезть картиночки, на тебя начинают лезть те какие-то видосики коротенькие, да, которые, в принципе, показывают, что, ну, что вообще происходило, да, в этой игре, характер ее, ну, и, конечно же, послушав Билла Симмонса с утра пораньше в понедельник, я, в принципе, да, сложил кое-какую картину, да, опять же, на фоне хайлайтов и того, что, ну вот, знаешь, я, вот мы с тобой записывались после первого матча, и я после этого так, ну, было у меня, да, время посидеть, подумать над тем, что случилось, да, опять же, в контексте травм, в контексте того, что мы видели в первом матче, я решил, как бы, что свипа здесь все-таки не будет, потому что, вот, ну, Майами не та команда, да, которая даст себе так легко переехать, и воздух, конечно, из пузыря выпустили, но не настолько, вот, чтобы он улетел максимально быстро. Я думаю, что вот будет какой-то матч, либо где Hero опять попадет 10 трешек, либо Робинсон с Hero попадут вместе 15 трешек, либо вот что-то такое исполнит Джимми Батлер, потому что просто Джимми Батлер, да, что вот он может делать вот такие вот подобные вещи. И, как видим, получилось, да, такая игра под номером 3. Будет ли еще одна такая игра в серии? Вот это большой вопрос на теперь уже, да. Но в остальном, в принципе, мы понимаем, да, что Майами заслуживали, да, такой игры от своего лидера, и он ее показал в нужный момент, да, действительно дал такого винтажного Леброна, который не бросает трехочковые, но который при этом делает трипл-дабл, набирает 40 очков, все грузит из краски. Это был шикарный, конечно, перформанс, чем-то действительно напомнил перформанс Леброна в матче с Golden State, в первом, который, знаменитый матч имени Джиара Смита, да, двухлетней давности. Но в остальном, конечно, ну, хорошо, что серия продолжилась, да, и что мы получили лишний матч, потому что действительно очень корректное замечание. Если бы не было этой победы и не будет у нас пятого матча, то финал бы за 6 дней закончился. Это, по-моему, рекорд был бы в истории NBA. И, ну, не такого окончания заслуживал этот сезон, мне кажется.
Да, полностью с тобой согласен, действительно рад я то, что продлилась эта серия, потому что, ну, подарили много эмоций игроки Майами, и опять-таки вот те два дня, которые прошли между третьим и четвертым матчем, очень много разговоров, очень много аналитических статей по поводу того, как работает защита Майами, как работает вот эта зона, комбинированная зона, которая очень часто свитчится на персональную опеку, и как тяжело Лейкерс было это дело взламывать, и как Лейкерс невозможно, как Лейкерс не могут выиграть против этой зоны, если не летит у шутеров, а бывает такое, что летит у шутеров и в третьей игре, ну, вообще не полетело. Ну и, собственно, с возвращением Бэма, который сегодня вернулся, и за несколько часов до матча прилетела также информация, что на разминке будет решена судьба Горана Драгича. Горан Драгич действительно вышел сегодня на шут-раунд утренний, побросал, потренировался, но уже на разминку перед матчем Драгич выходил не стал, в итоге решили, что играть он не будет. Ну и то, что 3 дня до следующего матча, с пятницы на субботу следующий матч у нас ночью будет, дает какую-то надежду. Травма, опять-таки, такая, с которой можно играть на обезболивающих. Это травма стопы, это не колено, это не лодыжка. Ну, то есть, это можно играть. Но вот вопрос в том, насколько он будет взрывным, он стоит. Но после сегодняшнего матча, после перформанса Кендрика Нана, я вообще не вижу, как Майами может цепануться дальше за эту серию без Горана Драгича. Кендрик Нан сегодня был просто ужасен. Ужасен абсолютно во всем, в чем мог быть ужасным. 2 из 11 он бросил, да, у него там залетело 2 трехочковых, это круто, но все, что он лез под кольцо в абсолютно очевидных моментах, под Энтони Дэвиса, в защите, в броски со средней дистанции, ну ничего не получалось у Кендрика Нана. И при этом он сыграл сегодня 26 минут, то есть он был, по сути, седьмым игроком, он сыграл больше, чем Андрей Гудала, например. И... Но это было ужасно. Им нужен Драгич, без Драгича они не могут так эффективно свитчиться в атаке, они не могут так же эффективно отрабатывать в защите, ну что Драгич очень хорош при свитчах, там, на гарда, в пик-н-роллах и не только в пик-н-роллах. Ну, в общем, Горана Драгича явно не хватает, и вот то, что вернулся Бэм, кажись, добавил немного скорости, добавил немного жесткости в защите и показал пару моментов, как он там идет просто и продавливает того же Дэвиса и так далее. Но вот все равно вот не хватило Майами, ну вот даже не знаю, чего сегодня им не хватило. Майами проиграли 102-96 четвертую игру серии. И вот как тебе матч, да, потому что матч, так понимаю, ты полностью смотрел, отличие от третьей игры. И вот что в первую очередь бросается в глаза, почему Майами проиграли эту игру?
Ну, я с тобой соглашусь по поводу Драгича. Давай такую забавную историю, да, расскажу по поводу Бэма, которую Рэйчел Николс так коротко рассказала в трансляции. Может, кто-то пропустил. Она сказала, что Бам очень рвался на паркет в третьем матче, понятное дело, да, он не сыграл. И сегодня он делал то же самое, да, но в чем была разница? Тренеры по ОФП, майамские врачи, они просто ему предложили очень легкое упражнение перед третьим матчем на разминке. Они его попросили отжаться от пола. И в третьей игре он отжаться от пола не смог. А сегодня смог. И поэтому вышел на паркет. То есть, да, действительно, у него травма плеча. И как раз вот они вот такой вот простейший тест устроили ему. И, в принципе, оно получилось все. И мы увидели, что Бам действительно хорошо выглядел для человека, который был травмирован, который пропускал матч, 33 минуты сыграл. Да, была у него ситуация с небольшим фултраблом, но он сыграл так, как мог. Я думаю, моментами даже очень хорошо выглядел. Почему Майами проиграли? Мне кажется, что вот да, упирается все в Драгича. В тот момент, когда защита Лейкерс подобрала, да, вот эти ключи к шутерам, когда она перестала пропускать дальние броски, когда нужно было забить в нападении на полплощадки, где-то вот какой-то тяжелый мяч, какой-то мяч нелогичный, какой-то мяч такой триковый, да, то есть, ну, исполнить что-то такое, вот, что похоже мяч забил Данкан Робинсон, да, если ты помнишь с трешки, когда у него отсчета упала, но вот не такое, да, но что-то более, вот еще более тяжелое. И вот Драгич, как специалист по этим броскам, Он здесь должен был быть, конечно, и я думаю, что он бы несколько владений в этих ситуациях получил и забил бы, а так, в принципе, получилось, что не было, и Батлер немножечко стушевался после очень хорошего начала, когда он забил, по-моему, 4 из 4, и как-то он то ли защитой увлекся, ну, то ли защита, да, подвысосала из него энергию, то ли Лейкерс нашли противоядие шутеры. Конечно, хороший матч сыграл Робинсон, и очень сильный матч сыграл Тайлер Хиро, забивавший просто сумасшедшие мячи, опять же, в концовке. Но и этого не хватало. И вот Кендрик Нан абсолютно, да, кошмарный. С его 2 из 11. Вот это, наверное, было ключевым фактором. Потому что по защите так в Майами особых вопросов нет, за исключением там самых последних минут, когда они пропустили несколько легких проходов от тех людей, от которых, ну, в принципе, их пропускать не надо было. Все остальное более чем равная игра. Вот так. Вот вроде бы Лейкерс, да, с небольшим преимуществом, но мы видели рывки, мы видели тактические, опять же, моменты. Ну и во многом, конечно, игра выровнена была в первой половине одной из худших половин Леброна Джеймса, которую я видел за последние много лет, потому что Леброн 5 потерь сделал к середине второй четверти, он плоховато защищался, он вообще не атаковал, но как только у Леброна нормализовалась его история, когда он забил трешку при счете 55-54, по-моему, с 10 метров, и сразу же потом он забил лейап, спровоцировал тайм-аут, он вообще завелся, потом у них возникла вот эта потасовка с Краудером, ну, не потасовка, да, такой небольшой конфликт, который два владения подряд, когда Краудер жестко фалил на нем, Леброн начал на это реагировать, то есть завелся, и этот момент, конечно, качнул чашу весов в пользу Лейкерс, ну, не говоря про Дэвиса уже. В целом, опять же, вот не покидало ощущение, что игра равна, но где-то есть у Лейкерс какой-то внутренний резерв, который где-то вот, когда Леброн был не в лучших минутах, получалось у Кентавиуса Колдуэлл-Поупа очень хорошо. Кузьма неплохо вошел в игру во второй четверти, потом, правда, пропал. И, конечно же, Энтони Дэвис. Да, Энтони Дэвис, который придержал энергию до концовки. Вернее, он, наверное, скажем так, равномерно распределил энергию по ходу матча, потому что у него были два очень больших броска в третьей четверти, когда они создали рывок семиочковый на ровном месте. И потом, конечно же, финальная похороночка, которая залетела с периметра после паса Ронда, она показывает, что вот насколько Дэвис все-таки классный игрок. Я вот наткнулся в Твиттере на его бросковую карту по итогам 4 матчей финала, но это просто нелегитимно, понимаешь? Как вот ты цитировал Артема Панченко, который говорил, что как только Дэвис начнет бросать трешки с хорошим процентом, НБА надо закрывать, но вот сейчас бросковая карта Энтони Дэвиса в финальных матчах после 4 игр, это все тупо зеленое, кроме правого угла, из которого он бросил один бросок, 3-очковый. То есть у него 20-25 из-под кольца, 6 из 12 с зоны, где штрафная линия, 8 из 18, то есть зоны чуть-чуть дальше на полметра, то есть с 5 метров, 4 из 7 в лоб, 3-очковые, 2 из 3 с левого угла и только 0 из 1 с правого угла. То есть человек вообще не промахивается в этой серии. И это, конечно, ну, это нелегитимно.
Ну да, против такого бороться сложно. И если в прошлой игре мы увидели, да, что надежду он дал сопернику тем, что он, ну, просто присел на фолы, да, там в атаке 3 фола быстрых поймал, и стало все не очень-очень весело для него, мало времени он проводил, то в этом матче, несмотря на такой себе шаткий старт, все равно все, что нужно, он забил в самые важные моменты, он получил фолы и отзащищался, что самое главное. Плюс 17, кстати, закончил Энтони Дэвис сегодня, самый большой показатель плюс минус. Леброн, я не знаю, как это происходит, но Леброн опять-таки заканчивает в минус, причем все, кроме первой игры, он закончил в минус, являясь при этом самым полезным и однозначно MVP финала сейчас. Сегодня он сыграл 28 плюс 12 подборов, 8 ассистов, важнейшие очки, важнейшие четвертая четверть от него за 39 минут, но минус 2, ну да ладно, бывает. Сегодня игру, так же, как и первую игру этой серии, спас Кентавиус Калдуэлл-Поуп. Поуп, который набрал 10 первых очков за 6 минут этого матча, забросил там 2 трешки и 2 в проходе, набрал быстрых 8 очков, моментально не дал Майами со старта игры оторваться, потом молчал весь матч. Вообще ничего не делал, у него не летело, он не проводил много времени на площадке, но когда нужно было, когда Майами достали их, и когда была ничья, и когда не пошла игра у Энтони Дэвиса и у Леброна, все валилось, Поуп схватил мяч, забил сначала 3, потом выдал просто феноменальный проход, от которого приофигели даже сами защитники Майами. Калдуэлл-Поуп набирает быстрых 5 очей, дает возможность Лейкерс опять-таки оторваться. Ну а потом были 2 атаки имени Рейджина Рондо, тоже сначала проход, и потом классный ассист на того же Энтони Дэвиса, и это все заканчивается, собственно, победой Лейкерс. Лейкерс не получили тот импакт, который хотели бы получить от скамейки. Тот, который они получили в прошлом матче. Потому что Моррис бросил 2 из 7, Кузьма бросил 2 из 5, Рейджин Рондо 1 из 7. Ну, то есть, такая себе статистика, да. Карузо бросил 3 из 5, то есть не то, чтобы много очей набрали, но довольно эффективно сыграли. Ну и Двайт Ховард стоит отметить, который каждый матч начинает тем, что он дает просто бешеную, агрессивную 6-минутку и набирает там 6-8 очей, 7 подборов. Здесь не вошел в игру, и его довольно быстро сняли. За 8 минут он один раз бросил все в корзину, 2 подбора собрал. Но это все, что сделал он. 2 потери, разочек свалил, и после этого Ховард уже на площадке не появлялся. В третьей четверти он тоже не появился. То есть немного Вогель поменял расклад.
Маркиф Моррис вместо него начал.
Да, Маркиф Моррис начал вторую половину, и это впервые мы это увидели. Ну и Моррис, кстати, 30 минут провел. Моррис позлился с Краудером. Краудер сегодня с кем только угодно не пытался бодаться и драться, но никто почему-то ему не отвечал. Но момент, кстати, с Краудером был прикольный, потому что подозвал ассистент Вогеля к себе Морриса, чтобы сказать ему, что ему делать, какие-то дать установки. Так как это был игровой момент во время штрафных, Моррис не мог уйти за площадку, он стоял на площадке, и Джей Краудер просто подошел впритык и начал слушать то, о чем разговаривают. Это не запрещено правилами.
Исполнил Джо Инглса, я бы так это сказал.
Да, я, кстати, в эфире тоже сразу вспомнил Джо Инглса, который пришел просто в хаддл к Мемфису и стал слушать. Ну, не понравилось, понятное дело, это Маркифу Моррису. Начал он отталкивать Джей Краудера. Кстати, могли за это дать фол технически, потому что, ну, нельзя так делать. Вообще довольно много было спорных моментов. Очень, очень спорный был момент, когда дали 3 штрафных тому же Моррису пробивать, после того, как на нем якобы свалил Келли Алины, который вообще к нему не прикоснулся, просто пролетел мимо. И вот в тот момент, мне кажется, надо было брать челлендж Эрику Спаэльстре, и он бы не ошибся с этим челленджем. Ну, то есть, такой был довольно серьезный, интересный момент, который позволил тогда Лейкерс уехать на 4 очка, а если бы нет, те штрафы, наверное, Майами были бы впереди. В общем, много-много тонких моментов. Очень, вот я с тобой согласен, невероятно ровная игра, и вот в этой игре не хватало вот буквально чуть-чуть. Вот и у Данкана Робинсона полетело, и у Тайлера Хиро полетело. И мы помним шикарную атаку в конце, где просто волейбольный ноу-лук пас отдал Джимми Батлер на Джей Краудера, который забил 2 последних 3 своих в игре. 0-5 начал Краудер, 2-7 закончил. То есть, в принципе, у Майами все было ок. Кроме того, что довольно много легких для себя из третьей игры бросков не забил Джимми Батлер. Ну, действительно, легких. Они в дужку куда-то выкатывались, что такое было. И кроме того, что, ну, чуть-чуть получше полетело у игроков Лос-Анджелес Лейкерс. То есть начали забивать Поуп и Грин. Хотя Грин по-прежнему и его 15 миллионов остаются таким себе вопросом. Как бы, да, в последние минуты он просто не играл.
Человек в одной игре от третьего чемпионского титула за 3 разные команды.
Да, и сидит на скамейке, смотрит, получая 15 миллионов, и я не думаю, ну, я не то чтобы думаю, что он расстроен, но, в принципе, почему бы и нет, все работает, все прекрасно, как бы, да, чемпионом стану.
Я бы вот сказал, знаешь, вот ты прав абсолютно, как бы, но я вот бы сконцентрировал внимание на, вот для меня этот момент, опять же, я смотрел игру с оригинальным комментарием, и вот эта последняя атака третьей четверти, которую Майами проводили, она для меня стала вот квинтэссенцией всего. И после этого я понял, что, наверное, Майами сегодня не выиграет. Потому что, как любит говорить цитируемый нами многократно Майкл Ломбарди, бывший генеральный менеджер New England Patriots, да, в своих подкастах по NFL, внимание к деталям выделяет качественную организацию, качественную команду, качественного тренера от команды, которая просто хорошая, ну, то есть гениальную, да, сильную команду, но просто хорошая команда. Последняя атака третьей четверти. Энтони Дэвис остается лежать на половине поля Майами. Майами бегут 5 в 4. Прибегая на чужую половину, у них остается примерно 16,5 секунд на атаку. Полная атака у них есть. В этот момент Марк Джексон в американском эфире говорит: ребята, вам нужно остановиться и сыграть полную атаку. Через 2 секунды, видя, как они разбрасывают мяч 5 в 4, он понимает, что... И произносит фразу, говорит, но походу они этого не понимают. И через буквально там 2-3 передачи Тайлер Хиро выходит на открытую трешку, остается 8,5 где-то секунд на атаку. Он выбрасывает ее, мяч летит 3 секунды, не попадает в кольцо. И в этот момент в борьбе за мяч под кольцом Адебайо фалит на Дэвисе. При счете 75-70, по-моему, был этот момент. Или 73-70. Вот. И получается, Hero мажет эту трешку. То есть Майами не сжигают владение и в то же время не попадают 3 очка. И получают 2 штрафных в свое кольцо. Дэвис дважды точен. 75-70. Следующий кадр. Мы видим титр в трансляции, что Лейкерс 55-0 с лидерством в третьей четверти. Вот этот момент, ну, про 55-0 мы перед подкастом с тобой говорили, что, в принципе, это вся статистика сейчас разрушается, да, трендами из американского футбола. Но суть вот в том, что, ну, действительно, ребят, ну, у вас последняя атака в четверти, она ваша, да, 5-4, да, скрэмбл, да, не хочется атаковать с Дэвисом, который сейчас прибежит и, может, там кого-то накроет, но вот такие моменты реально выделяют большие команды от команд просто хороших. Не разобрались ситуации, не попали трешку. Попал бы Hero трешку, конечно, никто бы ничего не сказал, это баскетбол, но он ее не попал. И тут же, получается, 2 штрафных в другую сторону, и уже 5, и это надо отыгрываться, и так далее, и так далее. И второй момент, это, конечно, концовка, потому что, по сути, эту концовку для Лейкерс действительно выиграли Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Рейджон Рондо. Потому что до последних секунд, до трешки Колдуэлл-Поупа в транзишене при счете 93-80, которая сделала счет 93-88, у Лейкерс было 0 из 9 в четвертой четверти с периметра. Опять же, что предшествовало этому трехочковому? При счете 90-88 Джимми Батлер не забил простой мяч со средней дистанции с правого угла. пошло транзитное нападение, 3 в 2. Леброн очень здорово разогнал эту атаку, и Колдуэлл Поуп из правого угла положил ту трешку, которую нужно было положить в такой ситуации. И потом, конечно же, его проход абсолютно феноменальный, когда Леброн завис на дриблинге. Казалось, что, в принципе, все, атака Лейкера завершена, но Колдуэлл Поуп так здорово разогнался и так подловил этот момент передачи, вошел в зону, забил 2 очка. Ну и потом, конечно, момент с Ронда, да, который в ключевой ситуации забил сначала лейап, а потом нашел открытую трешку. Здесь, опять же, процитирую американскую трансляцию. Когда прошли вот эти два плея с участием Ронда, комментаторы сошлись во мнении, что почему Фрэнк Фогель доверяет Рейджину Ронда мяч в таких ситуациях. Казалось бы, да, у него есть Леброн, но они сошлись на мнении, что в такой ситуации Ронда — это игрок, чей баскетбольный интеллект соизмерим с интеллектом Леброна. И значит, что тренер может быть уверен, что тактической ошибки в этот момент не будет. Да, может быть, не будет точный бросок, может быть, какая-то будет другая ситуация, но человек примет правильное решение в 99% случаев. И так и получилось. Ронда правильно оценил ситуацию, и, казалось бы, не самый очевидный проход, но он в него пошел и забил легкие 2 очка, а потом разобрался с Дэвисом, нашел Дэвиса на периметре, Дэвис попал, и, собственно, на этом игра закончилась.
Да, кстати, если вот заканчивать по поводу той атаки, которую делали в конце третьей четверти, в четвертой была похожая атака, где там упал и больно ударился Энтони Дэвис, но в этот раз забил Тайлер Хиров быстро, тоже быстрая атака, они там вообще на шестой секунде бросили, но вот проблема в том, что это было не конец четверти, а там действительно это был конец четверти, и такие моменты надо, конечно, отыгрывать более со спокойной головой, скажем так. Ну, будем подводить какой-то итог. Лейкерс 3-1 в этом плей-офф. Лейкерс 3-1 вели уже трижды, закончили, вы в курсе как, каждый раз по 4-1. В этом также плей-офф дважды 3-1 команда, которая вела, уже проигрывала, и тренеров лишались команды, которые вели 3-1, ну не все, подожди, кто у нас 3-1? 3-1 выигрывал Клиперс, остались без тренера, и 3-1 Юта выигрывала, правильно?
Ну Юта осталась.
Юта осталась, ну ладно, ладно, только Клиперс. Это логично, да? Но все равно 3-1 отыграться вероятность, ну, крайне мала. Коэффициент на победу Лейкерс в серии был 1-15 до матча. Сейчас я даже не хочу смотреть.
1-0-1.
1-0-1. Ну, вы все понимаете. Нам остается надеяться просто на то, что вернется Драгич, и мы увидим еще один... Еще
я
один
думаю,
реальный...
что вернется он, кстати. Я ну, думаю, надо, что, ну, когда... то, что он... предпринял, да, попытку сыграть выйти на разминку, да, выйти размяться, я думаю, что это хороший сигнал в плане того, что он, я думаю, и физически уже лучше готов, да, ну и такой момент, что, ну, тут уже надо выходить и играть, если, опять же, ты, ну, ты хочешь. А я думаю, что Горан, опять же, с учетом его возраста, наверное, другого шанса у него может и не быть.
Да, но мы прекрасно понимаем, что человек без контракта, человек, который выдал шикарный плей-офф, и в этом межсезоне он может получить денег, да, наверное, в последний раз вот в своей карьере, и стоит ли рисковать своим здоровьем так сильно, чтобы там, не знаю, не дай бог сейчас не усугубить травму и как бы не закончить, не знаю, карьеру или не вылететь еще на долгое-долгое какое-то время. Ну, то есть тут вопрос такой, что хочет, верит ли он в свою команду, верит ли он в то, что они смогут с ним дать бой. Мне кажется, да, потому что вот этот Miami Heat Culture, это штука, которая заряжает абсолютно всех, и очень хочется увидеть Драгича, очень хочется увидеть заряженного Бэма на полных минутах. Сегодня Бэм играл не полные минуты, и очень хочется увидеть еще одну великолепную игру от Батлера и попадающего Хиро и Робинса. Ну, в общем, хочется битвы в этом плей-офф, в этом финале, потому что, ну, скоро он закончится, и всегда под конец сезона NBA хочется немножечко побольше. Да, стартовала Евролига, это радует, в четверг второй тур у нас. Несколько интересных матчей нас ждет.
Больших матчей, больших дерби.
Да, очень интересуются наши патроны все чаще Евролига, это радует. Завтра у нас стартует сезон в Украине, правильно? Завтра же стартует.
Сегодня
даже? 19.00. По-моему, завтра я смотрел БК Киев-Баскет.
Супербитвой Прометей и БК Запорожье.
Ой, ну вот, сегодня стартует уже украинский сезон, завтра продолжается Евролига. В пятницу ночью у нас, возможно, закончится сезон NBA. Ну и последнюю новость, которую хотелось бы обсудить, это Мишель Робертс в подкасте, и, собственно, не только Мишель Робертс, в принципе, много кто уже говорил, и информация пошла уже от Шемса о том, что на данный момент лига рассматривает старт в конце января. В начале декабря стартует Free Agency, 18 ноября мы помним драфт, в начале декабря стартует Free Agency, и в конце января стартует сезон. То есть лига будет пытаться, конечно, по максимуму тянуть и надеяться, что она стартует сезон с открытыми трибунами, потому что стартовать с закрытыми трибунами — это нонсенс для NBA. Слишком большие потери и так, рейтинги очень сильно проседают, если еще и они не получат денег, опять-таки, от болельщиков на трибунах, то, скорее всего, рейтинги никуда и не вернутся, и, скорее всего, собственно, придется менять CBA, и деньги от телевидения будут не такие, и упадет кепка, и, в общем, трагедия будет, поэтому будут они ждать, будут они надеяться на вакцину, стартуют они в январе, но тут есть один минус, если они стартуют в январе, сезон регулярный, вы знаете, идет 7 месяцев, ну, его сжать особо не получится, закончат они в августе, и плей-офф будет стартовать в августе, то есть у нас будет точно такая же ситуация, как сейчас, где плей-офф будет накладываться на старт сезона NFL. Что ты думаешь на эту тему? Понятное дело, говорить про паузу под Олимпийские игры, ну, про это уже можно забыть, я не думаю, что NBA хоть как-либо сможет сделать так, что будет пауза на Олимпиаду, потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, слишком дорого и так NBA обходится то, что происходит сейчас в мире. Так вот, как ты считаешь, что надо делать и как оно в итоге получится?
Ну, я не знаю насчет паузы на Олимпиаду. Пауза на Олимпиаду-то была-то вызвана не только желанием звезд NBA играть на самой, собственно, Олимпиаде, и тем, что телевидение американское не хочет конкурировать с Олимпиадой так же, как не хочет конкурировать с американским футболом. Потому что,
ну да,
конечно,
да.
Слишком большое мероприятие. Опять же, у меня до сих пор есть, я понимаю, что я читал заявление МОК и так далее, но у меня есть большие сомнения, что будет Олимпиада. Вот честно, я продолжаю оставаться пессимистом в этом плане, потому что я понимаю, да, там... Ну, опять же, мы видим, да, вот старт даже европейского баскетбольного сезона. ЦСКА сыграл с Барселоной, сразу же позитивные тесты, сразу же самоизоляции, сразу же переносы игр и так далее и тому подобное. Это Барселона, это ЦСКА, это высокий уровень, это высокая медицина и так далее. Я думаю, что... Ну, про Олимпиаду это отдельный вообще разговор, да. По поводу того, что как они будут разносить эту историю, я не знаю, честно говоря. И для NBA очень непростая ситуация, потому что мы видим, да, что несмотря на рост NBA глобальный, несмотря на рост NBA, вот, да, вот в наших широтах, так сказать, где, ну, тот же американский футбол возбуждает там очень-очень-очень ограниченный слой населения, минимальный там какие-то там 10 тысяч людей, я не знаю, там в русскоговорящих странах максимум, да, наверное. То для NBA это, конечно, катастрофа, все эти пересечения, все эти наложения, и это реально ведет к потере денег. Я думаю, что им надо как-то фантазировать, потому что NBA молодцы в плане бабла, да, они дали большой-большой, вообще большой пример, наверное, всему человечеству, всему миру, всему мировому спорту, что может это работать, что можно организовать вот такую историю, да, потратить кучу денег, но организовать ее максимально бесшовно, так сказать, и практически, да, без эксцессов. Мы видим, что несмотря на то, что вот в NFL сейчас, да, начал разваливаться потихонечку сезон из-за короны, в NBA это все нормально, они смогли сделать эту историю максимально чистой, и осталось буквально вот потерпеть недельку, да, как бы, чтобы сказать, что этот эксперимент прошел на 100%. Из 100. Но в остальном, конечно, да, им придется думать, им придется фантазировать. И опять же, давай не будем забывать, вот тебя процитирую. Я уже тоже, знаешь, начал скучать по ребятам из Шарлотта, по ребятам из Атланты, по ребятам из Детройта. Вот это вот слишком хороший баскетбол, он уже надоел, честно говоря, за последние 3 месяца, потому что вот НБА же это разнообразие, а когда тебя кормят только фуагрой, да, и блинчиками с красной икрой, то как-то уже она приедается. Хочется мяса, понимаешь? Хочется фастфуда какого-то. И поэтому для NBA очень важно провести этот регулярный сезон со всеми командами в каком-то понятном всем формате. Но на самом деле большие вызовы, да, большие вызовы. И честно, мне даже сложно сказать, что оно будет в итоге. Опять же, может быть, какие-то нетрадиционные форматы NBA попробуют. Но опять же, да, но про нетрадиционные форматы начнутся разговоры про звездочки в чемпионствах, про неправильные сезоны, про нелегитимные сезоны. И здесь тоже нужно как-то учитывать этот фактор. Сложный выбор перед Адамом Сильвером. Но я надеюсь, что хотя бы вот сейчас уже ничего не подвинется. Да, то есть драфт не подвинется, будет стоять там, где стоял. Не подвинется free agency, а потом уже будем думать, потому что тоже это же большой сезон для NBA стратегически, ты же не забывай, да, то есть мы говорим там про кепки и прочее, но у нас же это сезон перед супер free agency 21 года, когда куча суперзвезд на рынке, под которые многие команды выстраивали многолетние стратегии. И так вот взять все это перекрыть сейчас, это будет очень-очень больно для вообще всех. Поэтому я все-таки верю в НБА. Это все-таки не руководство Украинской Суперлиги, Единой Лиги ВТБ или даже, прости господи, Евролиги. Да, то есть это серьезная организация с умнейшими людьми в мировом баскетболе, которые, я думаю, что-то придумают. Но альтернативы и выборы перед ними откроются явно непростые. И это нужно говорить.
Ладно, что, заканчиваем сегодняшний подкаст. Ждите пятницы.
Не будем про Рассела Вестбрука говорить.
Да, конечно, будем про Рассела Вестбрука говорить.
Давай,
надо
30
этим
секунд
просто
про
закончить.
Рассела Вестбрука.
30 секунд про Рассела Вестбрука. Итак, Рассел Вестбрук оставил на чай уборщица в своем номере денег. Да, вы знаете, вот когда вы там в Турции или где-либо отдыхаете, вы вот иногда на подушку можете там $5 положить. Это на чай уборщица, которая убирает за вами. Так вот, Рассел Вестбрук, уборщица, которая убирала его номер на протяжении его жизни в Бабле, оставил $8000 чаевых. Большой-большой молодец. Это главный хайлайт его в этом сезоне. И он уходит из этого сезона действительно как самый... Ему надо награду какую-то дать. Есть какая-то там награда в НБА для...
Самый щедрый баскетболист.
Самый щедрый баскетболист. Я там помню, мы знаем истории про Пиджи Такера, который когда-то в ресторане оставил что-то $10,000 чаевых или еще что-то такое. Но Рассел Уэсбрук... $8000 уборщицы в Бабле. Уборщицы в Бабле, тот же, блин, в Бабле, как ни крути, да, ну, они тоже не могут со своими семьями общаться, ну, потому что, ну, вы все понимаете, и хоть кто-то про них думает. Браво, Рассел, браво, ты заслуживаешь теперь всех тех денег, которые ты будешь зарабатывать через 2 года или через сколько лет, у него там 50 миллионов просто будет от Rockets. В общем, все. Всем спасибо за внимание огромное. Спасибо, что нас слушаете. И услышимся в субботу утром, да? Ну, а в Патреоне каждый день в нашем чате. Каждый день мы что-то делаем, что-то выпускаем, как-то общаемся. Вот вышел внезапный подкаст по велоспорту. После бешеных 4 первых дней Джиро там просто какой-то трэш происходит. Поэтому обязательно послушайте. Ну, а на сегодняшнее утро, 8:20 утра в Киеве. Всем спасибо, кто нас послушал в это утро. Надеюсь, вы не попадете в ту грозу, которая начинается у меня прямо сейчас за окном.
Ну, у меня то же самое сейчас происходит за окном, да.
Да-да-да, страшные какие-то вещи. Это был Александр Прошутый, это Ревел Ачай. И у нас, возможно, осталось всего один матч в сезоне NBA. Эх, услышимся. Пока-пока.